Вера Ивановна Крыжановская. В шотландском замке. Оккультный роман. Эпиграф. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром Иов боится Бога? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространились по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него». Наверное, он пред лицом твоим отречется от тебя. Иов, глава 1, стих 10, 11 и 12. Глава 1. Шел рождественский сочельник, и на думской колокольне пробило половину шестого. Погода стояла весь день сырая и холодная, а к вечеру с моря задул ледяной северный ветер, и крупные мокрые хлопья снега, как иглами, хлестали лица прохожих. Однако, несмотря на такое ненастье, в гостином дворе перед Рождеством была толкотня, и петербуржцы, богатые и бедные, суетились, делая праздничные покупки. В мерцавшем свете электрических фонарей, затянутых точно дымкой пеленой падавшего снега, сновали во всех направлениях кареты и сани, собственные и извозчичьи. В галереях, наоборот, лился потоками свет, озаряя как днем богатые зеркальные стены магазинов и нагруженных пакетами озабоченно сновавших людей. Под сводами кое-где разместились женщины и дети, скромно торговавшие дешевкой для елки, золотыми и серебряными нитями, стеклянными звездами, деревянными игрушками и так далее. На углу Невского и Перинной улицы, против часовни Спасителя, прислонясь к столбу, стояла молодая и бедно одетая девушка, внешностью своей привлекавшая уже, однако, внимание многих проходивших мужчин. Поношенная, вышедшая из моды бархатная кофточка обрисовывала стройную фигуру, а из-под потертой меховой шапочки выбивались на лбу и висках завитки черных, как смоль, волос. Матово-бледное и теперь посиневшее от холода лицо было очень своеобразно и дышало мрачной решимостью, а на бледных губах ротика застыло в настоящую минуту горькое, почти страдальческое выражение. На руке она держала салфетку с вышитыми разноцветным шелком в русском вкусе полотенцами, обрамленными прошивками с кружевами по краям. Бедная девушка, очевидно, изнемогала от усталости. Окоченевшие синие руки ее дрожали, и она больше жестами, чем словами, предлагала свой товар. Но суетливая и равнодушная толпа проходила мимо, едва взглянув на товар. Отчаяние сменилось в ней апатией, и в этом состоянии полного безразличия она не замечала, что какой-то господин, стоя в нескольких шагах от нее, упорно ее разглядывает. Это был моложавый человек в дорогой шубе, но мертвенная бледность лица и ввалившиеся глаза указывали на его болезненное состояние. Он медленно и уныло бродил под колоннадой, и вдруг молодая девушка привлекла его внимание. С первого же взгляда он понял, что перед ним не обычная бедность, а что какое-нибудь роковое обстоятельство привело сюда эту очаровательную, несомненно, аристократическую девушку. Притом она не была испорчена, судя по тому, что честно мерзла тут, продавая остатки былой роскоши, вместо того, чтобы кататься в коляске, продавая свою выдающуюся красоту. После минутного раздумья незнакомец подошел к ней. «Вы продаете эти полотенца?» – спросил он глубоким звучным голосом. Она вздрогнула и подняла на него молящий, измученный взгляд. «Да, ради бога, купите хоть одно из полотенец и дайте, что хотите. Я, право, совершенно изнемогаю», – ответила она устало. «Я вижу это с сожалением и удивляюсь, что вы не искали более прибыльного занятия. Вы, очевидно, принадлежите к интеллигентному классу, получили, вероятно, образование, которое и должно было дать им сколько-нибудь обеспеченное положение». «Это правда, и мы, к несчастью, разорены. Но я действительно получила хорошее воспитание, знаю французский, немецкий и английский языки, и надеялась зарабатывать хлеб. Однако, несмотря на все старания, мне не удалось найти работу». Везде все занято, все переполнено. Кто беден и не имеет протекции, тот всюду натыкается на грубый отказ. С горечью закончила она. Видя, что незнакомец молча обдумывает что-то, она прибавила умоляюще. «Ради бога, купите хоть что-нибудь». «Конечно, я куплю. Дайте мне, пожалуйста, полотенце, а кроме того, позвольте предложить вам работу. Не желаете ли занять у меня место чтицы?» Не опасайтесь ничего и не предполагайте чего-нибудь нехорошее. Я очень болен, страдаю болезнью сердца и просто ищу образованную особу, которая могла бы читать мне на иностранных языках. Вознаграждение 50 рублей в месяц. Обдумайте, и может быть сойдемся. Вот мой адрес и деньги за покупку». Достав бумажник, он вынул визитную карточку и деньги, которые протянул продавщице. После этого он жестом подозвал следовавший за ним экипаж, сел в карету, и резвые кони умчали его. Изумленная молодая девушка стояла с минуту неподвижно и следила глазами за удаляющимся экипажем, но порыв ледяного ветра вернул ее к действительности. «Ах, если бы он дал мне хоть 3 рубля!» С дрожью подумала она и стала спешно завертывать свой товар. Затем она подошла к одной из витрин и чуть не вскрикнула, когда разглядела данные ей деньги. У нее в руке была 100-рублевая бумажка. «Не ошибся ли он?» – с испугом спрашивала она себя. «Да нет, ведь он не спеша вынул из бумажника карточку и деньги. Нет-нет, это великодушный дар!» Счастливая, позабыв холод и все невзгоды тягостного дня, она вошла в магазин игрушек, купила куклу и ящик с красками, разменяла сотенный билет и стала делать дальнейшие покупки. Косынку, теплые перчатки, маленькую елочку, бонбоньерки, золотые орехи и лакомства, а также запаслась чаем, кофе и какао. Видно было, что она привыкла хорошо жить, и потому покупала не стесняясь. Истратив рублей 12 и не будучи в состоянии нести все пакеты, она позвала извозчика. В одном из кварталов на окраине города извозчик остановился перед небольшим деревянным домиком. У калитки девочка лет 12 в старом дырявом клетчатом платке прыгала с ноги на ногу, чтобы согреться. «Ах, барышня, вот и вы, наконец! Уж как мы беспокоились! Барыня даже плакала, потому думала, не случилось ли с вами какой беды. Батюшки, сколько пакетов вы привезли, и даже елку, то-то у нас будет радость!» – воскликнула девочка, вся сияя. «Скорее, Катя, пока я расплачусь с извозчиком, ты снеси часть пакетов, тут и для тебя есть кое-что, я иду следом за тобой». Отдав деньги вознице и захватив остальные свертки, она вошла во двор, а там направилась к маленькому флигелю, в первом этаже которого виднелись 3 неосвещенных окна. На лестнице ее встретил мальчик лет 13 и поспешил освободить ее от свертков. «Ты, значит, спустила все полотенца, если привезла столько всякой всячины? Но как долго ты не возвращалась? С 10 часов утра?» «Да, мне посчастливилось. А у нас еще темно?» «Да, ведь керосина нет, и я голоден. Мы весь день ничего не ели», – грустно ответил мальчик. «Знаю, знаю, Петя, но зато теперь мы хорошо поужинаем. Вот пока 5 рублей, сбегай и купи керосина, дров, хлеба и сосисок». Мальчик полетел стрелой, а прибывшая вошла в комнату, где ее ожидали мать и сестренка лет 8. «Как я беспокоилась о тебе, Мэри, ведь целый день тебя не было», — сказала пожилая дама, целуя дочь. «Но зачем ты так много израсходовала?» — прибавила она, увидев разложенные на столе Кате пакеты. «Не беспокойся об этих тратах, мама, я купила только полезные вещи. После я расскажу тебе все, а теперь думаю только, как бы согреться. Я замерзла. Вот выпью немного Мадеры и вас всех угощу». Через полчаса веселый огонь трещал в печи, на столе горела лампа, и вся семья, сидя за самоваром, с наслаждением пила и ела. Напившись чаю, Мэри послала брата с девочкой-прислугой закупать на следующий день мясо и все остальное для обеда. А с ними отправилась и маленькая Нита. Когда дети ушли, Мэри стала помогать матери украшать елку и рассказала свое приключение в гостином дворе. «Благослови Господь этого доброго человека. Его предложение было бы для нас, конечно, счастьем, если он действовал без задней мысли. А я боюсь, не кроется ли тут что-нибудь грязное», – заметила Суровцева. «Я не думаю этого, мама. Он казался человеком зрелых лет и, во всяком случае, очень больным, с впалыми глазами и бледным, точно восковым лицом. Да у меня ведь есть его карточка. Посмотрим, кто он». Она сходила за своей сумочкой и достала из нее визитную карточку, которую осмотрела с матерью, а затем прочла. «Оскар Вандерхольм». «Имя ничего не говорит. А вот тут что-то странное», – заметила Суровцева, указывая внизу карточки на черные пятиконечные звезды, повернутые вершиной вниз, с адресом в середине,